Глава 23. В недостроенном доме на Варварке, внизу которого был питейный дом, слышались пьяные крики и песни. На лавках у столов в небольшой грязной комнате сидело человек 10 фабричных. Все они пьяные, потные, с мутными глазами, напруживаясь и широко разевая рты, пели какую-то песню. Они пели врозь, с трудом, с усилием, очевидно, не для того, что им хотелось петь, но для того только, чтобы доказать, что они пьяны и гуляют. Один из них, высокий, белокурый, малый, в чистой синей чуйке, стоял над ними. Лицо его с тонким прямым носом было бы красиво, ежели бы не тонкие, поджатые, беспрестанно двигающиеся губы и мутные, нахмуренные, неподвижные глаза. Он стоял над теми, которые пели, и, видимо, воображая себе что-то, торжественно и угловато размахивал над их головами засученной по локоть белой рукой, грязные пальцы которые он неестественно старался растопыривать. Рукав его чуйки беспрестанно спускался, и малый старательно левой рукой опять засучивал его, как будто что-то было особенно важное в том, чтобы эта белая, жилистая, махавшая рука была непременно голая. В середине песни в сенях и на крыльце послышались крики драки и удары. Высокий малый махнул рукой. «Шабаш!» — крикнул он повелительно. «Драка, ребята!» И он, не переставая засучивать рукав, вышел на крыльцо. Фабричные пошли за ним. Фабричные, пившие в кабаке в это утро под предводительством высокого малого, принесли целовальнику кожи с фабрики, и за это им было дано вино. Кузнецы из соседних кузень, услыхав гульбу в кабаке и полагая, что кабак разбит, силой хотели ворваться в него. На крыльце завязалась драка. Целовальник во дверях дрался с кузнецом, и в то время, как выходили фабричные, кузнец оторвался от целовальника и упал лицом на мостовую. Другой кузнец рвался в дверь, грудью наваливаясь на целовальника. Малый засученным рукавом на ходу еще ударил в лицо рвавшегося в дверь кузнеца и дико закричал: «Ребята! Наших бьют!» В это время первый кузнец поднялся с земли и, расцарапывая кровь на разбитом лице, закричал плачущим голосом: «Караул! Убили! Человека убили! Братцы! Ой, батюшки! Убили до смерти! Убили человека!» — завизжала баба, вышедшая из соседних ворот. Толпа народа собралась около окровавленного кузнеца. «Мало ты народ грабил, рубахи снимал!» — сказал чей-то голос, обращаясь к целовальнику. «Что ж человека убил? Разбойник!» Высокий малый, стоя на крыльце, мутными глазами водил то на целовальника, то на кузнецов, как бы соображая, с кем теперь следует драться. «Душегуб!» — вдруг крикнул он на целовальника. «Вяжи его, ребята!» «Как же! Связал одного такого-то!» — крикнул целовальник, отмахнувшись от набросившихся на него людей, и, сорвав с себя шапку, он бросил ее на землю. Как будто действие это имело какое-то таинственно угрожающее значение, фабричные, обступившие целовальника, остановились в нерешительности. «Порядок-то я, брат, знаю очень прекрасно. Я до частного дойду. Ты думаешь, не дойду? Разбойничать-то нонче никому не велят!» — прокричал целовальник, поднимая шапку. «И пойдем, ишь ты, и пойдем, ишь ты!» Повторяли друг за другом целовальник и высокий малый, и оба вместе двинулись вперед по улице. Окровавленный кузнец шел рядом с ними. Фабричные и посторонний народ с говором и криком шли за ними. У угла Моросейки, против большого с запертыми ставнями дома, на котором была вывеска сапожного мастера, стояли с унылыми лицами человек 20 сапожников, худых, истомленных людей в халатах и оборванных чуйках. «Он народ разочти как следует», — говорил худой мастеровой с жидкой бородкой и нахмуренными бровями. «А что ж он наш кровь сосал, да и квит? Он нас водил-водил всю неделю, а теперь довел до последнего конца. а сам уехал. Увидав народ и окровавленного человека, говоривший мастеровой замолчал, и все сапожники с поспешным любопытством присоединились к двигавшейся толпе. «Куда идет народ-то?»
«Известно куда, к начальству идет».
«Что ж, али взаправду наш не взяла сила? А ты думал как?»
«Гляди-ка, что народ говорит».
Слышались вопросы и ответы. Целовальник, воспользовавшись увеличением толпы, отстал от народа и вернулся к своему кабаку. Высокий малый, не замечая исчезновения своего врага-целовальника, размахивая оголенной рукой, не переставал говорить, обращая тем на себя общее внимание. На него-то преимущественно жался народ, предполагая от него получить разрешение занимавших всех вопросов. В вариантах этого эпизода Толстой пояснял причины движения людской стихии. Подобно физическому закону притяжения капельных жидкостей, другие толпы, собравшиеся на Петровке, на Кузнецком, на Софийке, вокруг своих отдельных центров, увидав друг друга, соединились между собой, и к толпам присоединялись отдельные личности. По мере увеличения толпы уничтожались отдельные интересы, и возникал общий, хотя и невысказываемый, интерес настоящей минуты.
«Он покажи порядок, закон покажи, на то начальство поставлено».
«Так ли я говорю, православные?» — говорил высокий малый, чуть заметно улыбаясь.
«Он думает, и начальства нет. Раз без начальства можно, а то грабить-то мало ли их».
«Что пустое говорить?» — отзывалось в толпе.
«Как же так и бросить Москву-то? Тебе насмех сказали, а ты поверил. Мало ли войсков наших идет, так его и пустили. На то начальство. Он послушай, что народ-то бает», — говорили, указывая на высокого малого.
У стены Китай-города другая небольшая кучка людей окружала человека в фризовой шинели, держащего в руках бумагу.
«Указ! Указ читают!
Указ читают!» — послышалось в толпе, и народ хлынул к чтецу.
Человек в фризовой шинели читал афишку от 31 августа. Когда толпа окружила его, он как бы смутился, но на требование высокого малого, протеснившегося до него, он с легким дрожанием в голосе начал читать афишку сначала.
«Я завтра рано еду к светлейшему князю», — читал он.
«Светлеющему», — торжественно улыбаясь ртом и хмуря брови, повторил высокий малый.
«Чтобы с ним переговорить, действовать и помогать войскам истреблять злодеев. Станем, и мы из них дух...» Продолжал чтец и остановился.
«Видал?» — победоносно прокричал малый. «Он тебе всю дистанцию развяжет.
Искоренять и этих гостей к черту отправлять. Я приеду назад к обеду и примемся за дело. Сделаем, доделаем и злодеев отделаем».
Последние слова были прочтены чтецом в совершенном молчании. Высокий малый грустно опустил голову. Очевидно было, что никто не понял этих последних слов, в особенности слова «я приеду завтра к обеду», видимо, даже огорчили и чтеца, и слушателей. Понимание народа было настроено на высокий лад, а это было слишком просто и ненужно понятно. Это было то самое, что каждый из них мог бы сказать, и что поэтому не мог говорить указ, исходящий от высшей власти. Все стояли в унылом молчании. Высокий малый водил губами и пошатывался.
«У него спросить бы. Это самое есть?»
«Как же, спросил. А то что ж, он укажет», — вдруг послышалось в задних рядах толпы, и общее внимание обратилось на выезжавшие на площадь дрожки полицеймейстера, сопутствуемого двумя конными драгунами.
Полицеймейстера. Вероятно, имеется в виду брокер 1771-1848 годы. Полицеймейстер, ездивший в это утро по приказанию графа сжигать барки и по случаю этого поручения выручивший большую сумму денег, находившуюся у него в эту минуту в кармане, увидав двинувшуюся к нему толпу людей, приказал кучеру остановиться. «Что за народ?» — крикнул он на людей, разрозненные и робко приближавшихся к дрожкам. «Что за народ?» «Я вас спрашиваю», — повторил полицеймейстер, не получавший ответа. «Они, ваше благородие», — сказал приказный во фризовой шинели, — «они, ваше благородие, по объявлению сиятельнейшего графа, не щадя живота, желали послужить, а не то, что бунт какой, как сказано от сиятельнейшего графа. Граф не уехал, он здесь, и об вас распоряжение будет», — сказал полицеймейстер. «Пошел», — сказал он кучеру. Толпа остановилась, скучиваясь около тех, которые слышали то, что сказало начальство, и глядя на отъезжающие дрожки. Полицеймейстер в это время испуганно оглянулся, что-то сказал кучеру, и лошади его поехали быстрее. «Обман, ребята! Веди к самому!» — крикнул голос высокого малого. «Не пущай, ребята! Пущай, чет подаст! Держи!» — закричали голоса, и народ бегом бросился за дрожками. Толпа за полицеймейстером шумным говором направилась на Лубянку. «Что ж, господа да купцы повыехали, а мы зато и пропадаем. Что ж мы, собаки, что ли?» — слышалось чаще в толпе.